Я хотел бы, слушатели, чтобы вы открыли ваши Библии, если они еще не открыты, именно на главе первой, на главе первой книги Откровения Иоанна. Я надеюсь, что ваши Библии уже открыты. Если еще не открыты, пожалуйста, найдите ваши Библии и откройте их. Друзья дорогие, если вы следили за нашим ходом прошлых лекций, вы, наверное, помните, что я уже говорил, что книга Откровения происходит от слова «открыть», то есть снять покров с чего-то, что раньше было закрыто. Когда вы снимаете покров, тогда перед вашими глазами открывается нечто, чего вы прежде не могли видеть, не так ли? Так как оно было закрыто для вас. Мы, слушатели, с вами рождаемся в этот мир, еще ничего не зная о нем. И лишь после, вместе с нашим ростом и развитием, приходит к вам и познание мира, в который вы вошли через дверь рождения, и много-много чего другого, конечно. Подобно этому и в духовном отношении наше рождение от Бога по вере открывает перед нашими духовными глазами прежде для нас невидимый мир, мир, в котором живет и действует Бог. Одновременно с нашим духовным ростом и развитием в нас увеличивается и познание как невидимого мира, так и самого Бога. Книга Откровения снимает покров над духовными тайнами, которые Бог дал людям в своем слове. И эта книга адресована ко всем верующим, потому что только возрожденные люди имеют ум Христов, необходимый для понимания тайн Божиих. При рождении в мир входит уже полностью сформированный человек, имея самый больший потенциал жизни, той жизни, которую ему придется прожить. До сего времени его ум не играл никакой роли во всех его жизненных процессах, но со времени рождения его ум начинает развиваться, но в то же самое время начинает уменьшаться его жизненный потенциал. Под старость ум человека, как вы знаете, достигает предельного развития, но жизнь к тому времени уже прожита. Получается странная вещь. Когда жизнь бьется полным ключом в новорожденном ребенке, его ум только начинает давать первые проблески незначительного сознания. А когда жизнь подходит к своему закату, человек вдруг становится настолько мудрым, что, как ему кажется, он уже знает все. Этим я хочу отметить, слушатели, тот факт, что в вопросах жизни на ум нельзя полагаться. Поэтому есть книга книг, Божья книга Библия. Это книга жизни. Она в вопросах жизни полагается не на человеческий ум, а на опыт Бога, который творит эту жизнь. В отличие от ума, который часто идет против движения жизни, Библия шествует вместе с жизнью. А книга Откровения показывает нам тайны жизни, как они выглядят для верующих людей с точки зрения вечности. Дорогие слушатели, в прошлый раз мы остановились на 15 стихе 1 главы книги Откровения, где описывается внешность Сына Человеческого и в Его прославленном теле воскресения. Мы прочтем снова стихи 14 и 15 из этой первой главы, где говорится: «Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, раскаленные в печи, и голос его, как шум многих вод». Белая голова, слушатели, и белые волосы говорят о вечности. Даниил назвал Христа ветхим днями. Его глаза, как пламень огненный, смотрят проникновенно на жизнь церкви. Его ноги подобны меди, раскаленные в печи, говорят о строгости суда. Медный жертвенник вне скинии говорит о деле, которое Христос совершил на земле, когда Он умер на кресте, чтобы понести осуждение за ваши и за мои грехи. Если мы во Христе, то наше осуждение лежит на Нем, но оно раскалено до бела, и только терпение Божье и жертва искупления сдерживают его, и оно не может разразиться над верующими. Его голос, как шум вод многих, мы читали. Это властный голос, голос, который в свое время призвал к существованию всю вселенную. Придет время, когда этот голос, слушатели, поднимет мертвых из гробов. В 16 стихе говорится: «Он держал в деснице свои 7 звезд, и из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». Друзья дорогие, 7 звезд – это старшие 7 церквей, кому обращено послание Иисуса Христа. Из уст его выходил острый с обоих сторон меч. Обоюдоострый меч – это Слово Божье. В послании к Евреям, 4 главе, так говорится об этом: «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет». Друзья, выражение «лицо его, как солнце, сияющее в силе своей», говорит о великом сиянии. Вы не можете смотреть на солнце, не правда ли? А как вы думаете, слушатели, как вы думаете, смогли бы вы смотреть на Творца, создавшего это солнце? Друзья, как он чудесен! И в то же самое время, как он свят, слушатели! Мы с нашим грехом не сможем никогда увидеть его, если он нас не очистит. Но теперь мы перейдем к стихам 17 и 18, и где написано следующее: «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есмь первый и последний и живый, и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Слушатели, Иоанн был тем учеником Иисуса, который часто, как вы знаете, возлежал на груди своего учителя, которого Иисус, конечно, очень любил. Он был близок ко Христу. Но когда он увидел прославленного Христа, он не подошел к нему и не положил свою руку на его плечо, не пожал ему руку и не начал дружеского разговора с ним, но он, как вы видите, он пал к ногам его, как мертвый. Дорогой слушатель, Иисус Христос, который сейчас находится одесную Бога, если бы в этот момент пришел к вам и ко мне, мы увидели бы его во всей его славе и красоте, и мы пали бы перед ним, как мертвые. Мы поклонились бы ему и славили бы достойно его. Иоанн говорит: «Когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся». Эти слова, слушатели, «не бойся», были божественным приветствием, направленным к человеческой природе. Христос здесь говорит, что Он есть первый и последний. Он вышел из вечности, прошел через время и возвратился к вечности. Он собой обнял все. И Он, Господь Бог, говорит нам: не бойтесь, не бойтесь, я с вами. Я с вами до конца. И когда Он уходил, помните, из земли, Он сказал те же самые слова: не бойтесь, я с вами. Вторая причина, друзья, почему верующие не должны бояться, это та, что Христос прошел через смерть. совершил ваше и мое искупление, и теперь воскресший Он находится в превосходящей все славе. Третье – это то, что Он находится одесную Бога и ходатайствует за нас. Четвертая причина, почему мы не должны бояться, есть та, что Христос имеет ключи ада и смерти. Ключи говорят о авторитете, о силе, слушатели. Господь Иисус имеет силу над адом и над смертью благодаря своей смерти и своему воскресению. Вот почему верующие люди не должны бояться. О Христе говорится, что Он пришел, чтобы избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Так читаем в послании к евреям во 2 главе 15 стих. Да, слушатели, Христос пришел, чтобы избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству, рабству греха. И Он избавляет, друзья, потому что, когда мы верой приходим к Нему, Он очищает нас. Он избавляет нас от наших грехов. И мы уже не рабы греха, а мы теперь слуги для Господа. Но теперь мы перейдем к 19 стиху. В нем Иисус говорит Иоанну: «Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого». До этого момента Иоанн видел прославленного Христа. Прославленный Христос находится в центре этой книги. Все в этой книге, слушатели, все это в этой книге ставится в зависимость от Него, от Иисуса Христа. Христос есть центр нашего внимания, слушатели. Все другое, как всадники, чаши гнева, звери, страшные события и так далее, не имеют в сравнении со Христом большого значения. Не приковывайте, слушатели, не приковывайте ваших глаз к этим вещам. Они лишь проходящие явления. Только Господь Иисус Христос останется навеки. О Нем сказано, что Он вчера и сегодня и вовеки тот же. Послание к евреям, 13 глава, 8 стих. А в этой первой главе мы уже читали, что Он является и начало, и конец, что Он есть Альфа и Омега. Он начал жизнь, и Он окончит нашу жизнь. Он является и началом, и концом всего видимого и невидимого, всего творения, друзья дорогие. Он есть, одним словом говоря, Он есть Бог. В главах 2 и 3 перед нами изображена картина духовного состояния Церкви в ее исторической перспективе. Потом, слушатели, показано, что будет после взятия Церкви от земли. Показан период великой скорби, тысячелетнее царство Христа, а после мы входим в вечность. Перед нами развернута славная картина осуществления Божьих замыслов и планов. Ну, а я сейчас хотел бы прочитать вам 20 стих, где дается объяснение некоторых тайн, показанных Иоанну. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». В том случае, друзья дорогие, когда употребляются символы, Иоанн делает ясным, что он поможет нам понять значение этих символов. Он говорит, что это тайна, которая прежде не была открыта, до момента, когда ему было повелено написать о том, что он видел. Да, дорогие друзья, Христос показан в сияющей славе. Помните, апостол Павел видел его на дороге в Дамаск. Он говорил впоследствии, что он видел сильный свет с неба, превосходящий солнечное сияние. Даже свет солнца настолько силен, что я и вы, мы не можем смотреть на солнце. Апостол Павел видел Христа в его славе, и это видение ослепило Павла, так что Павел оставался с плохим зрением, видимо, до конца своей жизни. И вот перед нами семь звезд, представляющих собою семь ангелов. Слово «ангел» означает «посланник». Оно может относиться к посланнику ангельского воинства и может относиться к старейшему или же к учителю церкви. Я лично думаю, что в данном случае оно относится к местным пастырям семей церквей. Я предпочел бы, чтобы пастырей называли ангелами, потому что приходится нередко слышать приписываемые им другие имена. Семь золотых светильников представляют здесь семь церквей в Асии. А эти семь церквей, в свою очередь, представляют собой всю церковь, как тело Христово. Помните, я об этом уже кратенько говорил в наших прошлых лекциях, что семь церквей как бы являются избранными, чтобы показать нам суть всей истории церкви вдоль всего периода языческого, когда церковь сформировалась и когда церковь проходила этот исторический период язычества. Друзья дорогие, что хотел бы также подчеркнуть здесь, так это семь золотых светильников. Слушатели дорогие, ваша церковь, ваша поместная церковь является светильником. Мы, слушатели, как христиане, мы, как избранные дети Божьи, мы являемся светильниками. Иисус Христос сказал, что мы есть свет, свет миру этому. И поэтому, когда мы вместе собираемся, и притом среди нас сам Христос, мы являемся светильниками. Мы являемся светильниками в нашем месте, там, где мы живем, дорогие слушатели. Будем помнить, что ваша поместная церковь, что наша поместная церковь здесь, в Испании, ваша поместная церковь там, в Сибири, на Украине, в Белоруссии, в России, где бы ни была эта церковь, слушатели, и из каких народов бы она ни составлялась, она является светильником Божьим. Это очень важное заявление, друзья, для каждого из нас, чтобы мы могли всегда-всегда помнить об этом. Мы являемся светильниками. И мы должны светить, мы должны нести Слово Божье, потому что Слово Божье является светом Божьим. Дорогие друзья, как прекрасно, что в то время эти люди были светильниками. И Иоанн слышит, что их называют золотыми светильниками. И они представляют здесь семь церквей в том районе в Асии. Да даст вам Бог в свете Его откровения яснее увидеть вашу нужду в вашем сиянии. Пусть Христос поможет каждому из нас сиять Его светом.